«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня задаем вопросы Константину Бабкину, председателю Московского экономического форума, президенту Промышленного союза «Новое Содружество». Ну, во-первых, приветствую вас.
Доброе утро.
Да, и публика слышала сейчас вот в череде анонсов, которые перед передачей прозвучали, да, мы анонсируем этот Московский экономический форум. Видимо, внимательно будем за событием присматривать, как присматривали за всеми подобными собраниями на протяжении долгого уже времени, которые пытаются сгенерировать стратегию развития России на разные сроки и на разные дистанции. Если я правильно понимаю, на вашем форуме будут прицениваться к стратегии до 2025 года.
Ну да, у нас такая стратегия готовится.
Почему хронологическая отметка 25-й год?
Отталкиваемся от поручения президента, он такую отметку нацелил и сказал, до мая мне подготовьте предложение вот до 25-го года. Предложение по экономической политике, которые позволили бы развиваться стране темпами, опережающими среднемировые. Ну вот мы, собственно...
Темпами опережающие средние мировые. Заглавие или главная тема форума «Поворот мировой истории. Новая стратегия России». Вот все те, кто стратегиями занимаются, они же никогда не говорят, вот, что это стратегия, продолжающая вот, какой-то существующий курс или там следующая по существующему курсу. Всегда говорится о чем-то новом. Ну вот почему так всегда? Почему всегда нужно что-то переворачивать? Не хочется слово «перестройка» предлагать, но...
Ну, во-первых, жизнь течет, изменяется, к счастью, изменяется, и мы должны реагировать. Это Дарвин сказал, если вы не реагируете, не изменяетесь, то вы уходите из жизненной арены.
Да, хоть кто бы сказал, что этот набор идей, он как-то встраивается вот в существующую концепцию. Нет, никак не получается...
Нет, ну почему? Ну, мы, конечно, должны опираться на достижения предыдущих поколений, на наши с вами достижения. То есть мы должны на существующем фундаменте, учитывая его особенности, его традиции, строить дальше здание. Вот, другое дело, что мы... Ну, вот есть Гайдаровский форум, который... как раз вот не предлагает каких-то изменений. Там, вот, прошел месяц назад этот форум, ну, и там было сказано, как я услышал, что мир в неопределенной ситуации, ну, нам особо ничего менять не надо, надо только смотреть, что делает Запад, и слушать его советы, и продолжать, собственно, ту политику, которую мы уже 25 лет проводим. Вот я, по крайней мере, так услышал вот этих людей. И, то есть, вот они как раз вот предлагают двигаться в существующем русле. У нас принципиально иная стратегия.
Хорошо. Можете обозначить, чтобы было понятно так вот сходу и со стороны, конкретную точку поворота? То есть, вот, что будет точно иначе, если ваша стратегия будет реализовываться?
Ну, вот гайдаровская стратегия, она состоит в том, чтобы встроить Россию в хвост западной цивилизации и западной экономики.
Именно в хвост? Вот не параллельным курсом куда-нибудь сходить, а...
Ну, как, у Кудрина есть прямая цитата, вот я дословно цитирую. «Россия должна встраиваться в мировые производственные цепочки хотя бы на вторых ролях». Переводя на русский, я говорю, что он предлагает действовать в интересах глобальных мировых корпораций, ну, на вторых ролях, то есть встраиваться, делать то, что они говорят. Если мы себя будем вести хорошо, согласно кудринской стратегии, то, может быть, России оставят немного не очень производительных, не очень дорогих, низкоквалифицированных рабочих мест.
То есть вторая роль – это всегда позиция обидно униженная такая?
Ну, да, да, низкоквалифицированная, да, без шансов на какие-то завоевания, достижения, на научные открытия.
Но вхождение в любую систему, в любую даже группу человеческую, оно же не обязательно начинается с какой-то доминации, нужно с чего-то начинать. Вот они предлагают начинать со вторых ролей. Вы исходите из того, что выше этой позиции ни при каких условиях не продвинуться.
Это они говорят, что выше этой позиции ни при каких условиях не продвинуться. Мы говорим, что... Мы не начинаем, Россия не живет не 25 лет, это как бы не вновь образовавшееся государство. Еще раз, мы стоим на огромном, великом фундаменте, великой цивилизации, имеющей огромные научные, промышленные достижения, литературные, культурные, какие угодно. Вот, и Россия на вторых ролях, ну, это не больная и нездоровая Россия. Россия, которая не ориентируется на свою самодостаточность, не развивает свою экономику, причем экономику с компетенциями, с научными школами, с образовательными школами. Вот, если в России невыгодно производить, если она не рвется за лидерством, то это больная Россия. Что, собственно, мы видим 25 лет вот этой гайдаровской политики. Мы говорим, что нужно строить свою независимую экономику, двигать свои большие корпорации, развивать свое производство. Ну, естественно, в партнерстве с другими странами, ни в коем случае не изолируясь, но партнерство это не значит встраивание в хвост.
Я для слушателей напоминаю, что мы с Константином Бабкиным беседуем, сопредседателем Московского экономического форума, который проходит в Москве 30-31 марта этого года. А какой это по счету форум?
Пятый,
а гайдаровский форум как давно существует? Ну, раз уж мы вот как-то пошли на этом контрастном сравнении.
Ну, он дольше существует, я не знаю, ну, сколько Гайдар там. Гайдар вообще с 91-го года у власти. Ну, вот, собственно, столько лет их и его политика, его идея существует.
Вот если воспринимать такие мероприятия как даже не центры, а моменты вот генерации каких-то идей, каких-то стратегий, вы как себе представляете, впоследствии Кремль, может быть, лично президент, администрация президента, правительство действительно берет наборы документов, наборы расшифровок выступлений на таких мероприятиях или какие-то прочие референты делают какую-то компиляцию, да, из этих же расшифровок, и потом буквально вот работают с текстами выступлений, то есть вот механизм полезной работы таких мероприятий могли бы описать?
Механизм такой, что на форуме происходят тысячи выступлений. Угу. Эти тысячи выступлений вливаются в десятки, в сотни тысяч ушей. Вот, и меняют мировосприятие сотен тысяч людей. Ну, там уже доходит, со временем это до миллионов. Вот, и миллионы людей начинают мыслить немножко по-другому. Они, и меняются их желания, меняются их подходы. Вот, и люди перестают верить в то, что вот Россия не имеет шансов на развитие, что вот мы должны встраиваться в мировые цепочки. Люди, может быть, мы хотим, чтобы люди поверили, что у России есть огромный потенциал для развития, и нет ни одного препятствия объективного, которое позволило бы, не позволило бы этот потенциал реализовать. Вот, если миллионы людей захотят развития России и поверят в свои силы, то вот эти изменения произойдут. То есть, еще раз, мы ориентируемся не на Медведева, не на Путина, которые прочитают вот наше выступление, а мы ориентируемся...
Ну, вот все на участников дискуссии в максимально широком смысле.
Да, мы ориентируемся на массы, и, как известно, Маркс сказал, что, вернее, Энгельс, идея становится материальной силой, если овладевает массами. Вот, мы оптимизм хотим влить в массы.
Возможно, это не верное впечатление, которое создалось, но как будто бы вы говорите о необходимости такого взрывообразного развития российской экономики. То есть есть какие-то решения, которые позволят такой резкий рывок сделать? Или это неправильно понято?
Ну, что называть резким? Вот Китай развивается темпами 17-15% в год. Сейчас он снизил, его темпы роста упали до 6% в год. Ну вот мы такими темпами можем расти 30 лет. Китай растет 30 лет такими темпами. Ну вот мы можем испытать такой период длительного, достаточно бурного развития. Но это не взрыв будет, это будет активная работа, созидательная, очень в поте лица, но с большими результатами.
Но по отношению...
Но, собственно, и в истории нашей страны, в не так, да, не столь давней, был период довоенной индустриализации. Был период послевоенного восстановления, где страна гигантскими темпами развивалась. Вот мы можем испытать такой же примерно исторический период.
Но в сравнении с нынешними темпами рост на 17%, ну, это взрыв, разве нет?
Ну, да, можно так сказать. Ну, как, вот у нас в сельхозмашиностроении, вот мы продвигаем
это
нашу политику.
Ваша отрасль, да, как раз.
Да, я председатель Союза производителей сельхозтехники России. Вот мы третий год развиваемся темпами 30% в год. Можно ли назвать это взрывом? Ну, как бы, вот да. Ничего такого, ломки какой-то не происходит. Это происходит, ну, действительно, активная работа, созидательная, творческая, в ней которой задействованы сотни тысяч людей.
Наивное и напрашивающееся предположение. Этот рост связан с тем, что... Сколько, как долго этот рост длится, вы сказали?
Три года.
Этот рост связан с тем, что сельхозпроизводитель взял курс на импортозамещение, и в том числе вот та техника, с которой он работает, тоже приобретается здесь.
И сельское хозяйство вот развивается.
Это основной триггер, ладно, не постесняюсь этого слова.
Немного изменилась политика государственная. Запущены некоторые программы субсидирования экспорта, обновление пособий университетов, инвестиций в производство, и субсидируются скидки для крестьян. В прошлом году 25% стоимости техники дотировало государство, в этом году 15%, и рост продолжается.
Ну, это вот связано, если уж совсем упрощать этот ответ, связано с провозглашенным курсом на импортозамещение.
Ну да. Вот мы предлагаем этот курс расширить и применять более активно, и тогда все у нас получится не в отдельно взятой отрасли, а во всей экономике.
Присоединяйтесь к нашей беседе. Напоминаю, что вы можете дозваниваться в прямой эфир 7373948. Это телефон непосредственно для звонков. Сможете вслух выступить. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК-бот, латиница в одно слово. Это наш телеграм. Напоминаю, мы с Константином Бабкиным беседуем. Но тут вот раньше еще, в самом начале, когда мы говорили о сроках стратегии, которые на вашем форуме будут обсуждать, Юрий сразу писал, ну хотя бы на 2 года прицельтесь. Зачем сразу вот на 2025? Вы сказали, президент сказал, но ну, вы разделяете этот подход, что нужно вот такими отрезками мыслить? 2 года тоже такая дистанция, ну, немаленькая.
Ну, за 2 года мы только примем основные решения по изменению экономической политики. Хотя львиную долю мы, конечно, сделаем в первый год, но 2 года займет определенная перестройка. Но даже уже после того, как мы объявим, вот, то, что мы принимаем новую экономическую политику, начнем ее проводить, тут же начнутся рост инвестиций, развитие начнется. Вот. Но мы же говорим о стратегии, и стратегия это все-таки не 2 года, если мы говорим об экономике там, такой большой страны. Ну, 10 лет это и то маленький срок.
Вы имеете в виду инвестиции российских инвесторов и государства?
Ну, любых инвесторов. Ну, то есть, если мы объявим, если премьер-министр или президент скажет, ребята, для нас теперь главное это не членство в ВТО, не борьба с инфляцией, не рейтинги международные, и не привлечение там, каких-то западных, не преследование, не защита интересов западных корпораций. Мы хотим, чтобы в России было выгодно производить. И мы для этого снижаем налоги, снижаем стоимость кредитов, поддерживаем вас на внутреннем и на внешнем рынках. Только инвестируйте, занимайтесь производством. Чего угодно, что вам по душе.
Ну, вы так говорите, как будто прежде случалось и президенту, и премьеру проговаривать нечто подобное. Мы поддерживаем интересы западных корпораций. Ну, нет же, никогда такого не звучало.
Ну, как не звучало? Между строк и не между строк это звучало. И есть, например, при премьере совет по западным инвестициям, но нет при премьере совета российских инвесторов. Вот. Как-то вот это между строк люди видят и чувствуют, и на практике это четко проводится, что главное в России – это защита интересов западных корпораций. Ну, то если, по сути, мы вот возьмем любое экономическое как бы, решение, то мы четко увидим этот процесс, этот
подход. На форуме московском будут представлены позиции, ну, если не западных корпораций, то, в принципе, людей сторонних, ну, то есть иностранных специалистов, иностранных экспертов, иностранных участников рынков различных.
Ну, вот то, что мы говорим о стратегии конкретно, это стратегия разработана в рамках торгово-промышленной палаты, она будет представлена на форуме, но это будет не единственная концепция представленная. Мы приглашаем и Кудрина Алексея Леонидовича, но который пока абсолютно другую стратегию
проповедует. Приглашаете, он уже дает согласие или это обсуждается?
Он пока не выходит на связь, не реагирует. Ну, это их старая политика, подход, что есть либеральные экономисты, другие экономистов нет. Ну, поэтому уверенности, что именно Кудрин придет, у нас нет. Но Титов и Глазьев будут. Западные представители западных держав обязательно будут тоже. Есть у нас важный гость, это советник по экономическим вопросам председателя Китая, Китайской Народной Республики, господин Ван Вэнг. Это важный экономист, такой авторитетный в Китае сейчас. Романов, премьер-министр Италии будет, бывший канцлер Германии, вернее, помощник канцлера Коля, Роберт Плацик. Ну, то есть, будет достаточно широкое представительство из Киргизии, руководитель одной партии.
Ну, я просто, читая направление дискуссий запланированных, вот вижу такой ряд. Брекзит, победа Трампа, национальные идеи Франции. Что дальше? Одна, видимо, из заявленных тем, не знаю, для одной площадки или для целого ряда площадок. То есть получается, что все равно вы, рассуждая о необходимости развивать внутренние рынки и строгую экономику России, все равно внимательно следите вот и за внешними какими-то событиями. какого-то конкретного вопроса по поводу этого ряда нет, но он кажется не вполне единообразным, что ли. Ну, вот смотрите, Брекзит, победа Трампа, национальные идеи Франции. Почему ну, это все объединено?
Мы объединение следующее, сейчас скажу. После крушения Советского Союза, вот последние четверть века, в мире доминировала вот такая либеральная идея. Кто-то даже написал книгу под названием «Конец истории». Ну, и главная идея которой, что Америка – доминирующая сила, либеральная идея – это все, что вот сейчас как бы мир завоевал, и это все финальная его стадия развития. Интересы глобальных корпораций – это самое важное, и государство постепенно будет отмирать. То есть в четверть века доминировали глобалисты такие. Вот и Хиллари – этот глобалист, и в Европе Меркель – это глобалист. Ну, то есть мейнстрим был глобализация. А вот эти вот события – Брексит, Трамп, события во Франции и в других странах, включая и в Сирии тоже, это говорит о том, что все-таки мир опять разваливается на национальные как бы, фрагменты и национальные интересы, интересы наций, интересы государств.
Что говорит мощь... в пользу того, что этот процесс позитивный? Ну, по крайней мере, я вот так почувствовал, что вы об этом говорите, как о потенциально позитивном процессе.
Для России это позитивный процесс. Для России вот встраивание в мировые цепочки на вторых ролях – это самоубийственный процесс. А построение самодостаточной экономики, культуры, по крайней мере, стремление к этому – это процесс, или как бы это политика, которая позволит нам выйти из затяжного кризиса и в значительной мере реализовать наш потенциал. Мы сдали наш рынок импортерам, мы ослабили нашу науку из-за того, что убили производство и сдали свой рынок импортерам. Ну, в России невыгодно производить, потому что мы делали все для того, чтобы понравиться как раз западным корпорациям, чтобы им было выгодно здесь продавать. Мы переоделись в импортную одежду и едим импортные продукты, ездим на импортных машинах, мы ничего не производим. Вот как раз и поворот к национальным интересам позволит нам вернуть рабочие места, компетенции сюда и позволит реализовать потенциал нашего народа.
То есть западным корпорациям мы интересны как рынок сбыта.
Да, абсолютно.
Вот эта гиперлояльность по отношению к ним, в свою очередь, не привлекает их сюда как инвесторов, но вот не просто там с живыми деньгами, а буквально переносить производство сюда, ну, возводить эти новые производства здесь. Вот эта гиперлояльность к этому их не подталкивает?
Нет, вот не подталкивает.
А может быть, расчет на это был? Ну, когда по отношению к ним была выстроена такая лояльная политика и предоставление России как вот широкого потенциального рынка, может быть, расчет был на то, что сюда придут не только продавать, но и производить здесь?
Ну, какой-то расчет такой наивный, что ли, и неподтверждаемый фактами, какими-то реальными выкладками. Ну, все делалось для того, чтобы в России было выгодно привозить и продавать. А чтобы производить в России, тут уже нужна совсем другая политика, которая будет как раз затруднять жизнь импортерам, которая будет затруднять беспошлинный экспорт сырья из России, а будет стимулировать перерабатывать это сырье в России.
Просто
то есть
того,
это что... вот немножко, это не то, что противоречит интересам глобальных корпораций, это заставит их, то есть это более активная политика по отношению к ним, это мы должны заставлять их инвестировать сюда, переносить сюда компетенции. То есть это, еще раз, не тупое следование интересам этих корпораций, а работа с ними и стимулирование их работать по-настоящему здесь, производить здесь. То есть это защита национальных, опять же, интересов.
Прошу слушателей теперь присоединяться к этой беседе. Константин Анатольевич, наушники надевайте, пожалуйста. Константин Бабкин в студии, сопредседатель Московского экономического форума. Вы дозваниваетесь по номеру 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Хотелось уточнить, будут ли приглашены господин Делягин и Валентин Юрьевич Катасонов на ваше мероприятие? Первый вопрос.
Да, будут, да, приглашены.
А второй вопрос. Я думаю так, я давно слежу за вами и за всеми остальными. Мне очень отрадно, что как бы есть люди, которые занимаются всем этим.
Спасибо.
В какой момент, вот что хотел как бы позиционировать, в связи с тем, что у нас как бы годовщина революции, условно, вот если эти потуги народные и все это усилие, вот оно же может уткнуться, так сказать, в коттеджи Медведева и в прочие, в коттеджи Кудрина, как бы, если у вас чувство, что власть к нам прислушается, потому что, если честно, надоело все это, вот хуже некуда, просто уже, ну, не знаю, что делать.
Извините, перебью вас, а народные потуги, вы имеете в виду вот работа экспертов на этих направлениях?
Ну, вот все, это же как ниточки, это как бы ручейки текут, вода камень точит, все эксперты, человеческое сознание пришло к тому, что мы страна великая, мы не любители этой кока-колы и джинсов, они нам надоели, я готов сейчас это все снять и отвезти им обратно. Юпи, инвайт, это вот мое поколение, мы это ели, глотали, там, нюхали условно, это все нам не нужно, мы как с голодными глазами встретили этот Запад, а им сейчас, вот я, например, понял, что это, ну, это не то, что мне нужно, хотя вроде как импортные машины и прочее.
А о том, что вам нужно, вам эксперты сообщают? Что
нет, я к этому, я чувствовал, что страна должна жить по-другому. Это как бы нас на самом деле, как маленького ребенка, нас дали нам конфетку, а из кармана все вытащили. А сейчас я прекрасно понимаю, что нам нужно образование, нам нужна крепкая страна. И хотелось бы, чтобы к этому пришли все, а не так, чтобы условно.
Спасибо вам, Константин Анатольевич, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Ну, мне кажется, мы постепенно, еще раз, меняем подходы миллионов людей. Мы адресуемся не к Кудрину, не к Медведеву, а еще раз вот к массам. И мне кажется, подходы, мышление народа меняется. Когда мы 4 года назад, Россия вступала в ВТО, мы говорили, что это преждевременный и неправильный шаг вступать в ВТО на этих условиях. Нам большинство людей говорило, ну что вы против ВТО, ну будем ездить на дешевых иномарках, покупать дешевые айфоны там, и так далее. ВТО же глобальный рынок, это все хорошо. Большинство людей говорило. Но потом, когда увидели, что продажи айфонов упали, продажи иномарок упали после вступления в ВТО, после того, как... И мы это, об этом предупреждали, что Россия обеднеет после вступления в эту организацию. Ну, вот люди к нам больше прислушиваются теперь и действительно думают, что там, импортировать джинсы и юпи – это не путь к оздоровлению нации.
А надо производить это здесь самостоятельно – это здоровее.
Конечно.
Ну, слушайте, я исходил просто из почти идеологического, что ли, какого-то момента. Он говорил о том, что вот все эти блага, которые общество потребления дает, ему не нужны, ему нужно что-то другое. Но вы как будто говорите, в общем, я интуитивно понимаю, что для того, чтобы наша экономика преуспевала, нам нужно все то же самое производить и то же самое потреблять с тем же удовольствием. То есть зачем это отвергать, если, в принципе, мы к этому готовы устремиться?
Нет, я немного вот позвонившего не так услышал. Он сказал, что нет, ввозить продовольствие, одежду не надо, надо развивать свои бренды. А развитие своих брендов, оно стимулирует развитие своей культуры, своей кухни, своей моды далее.
Это обаятельно.
Вот я так это услышал.
Но возможно ли воспринимать вот только внутренний рынок как... Ну, возможно ли только оперируя на внутреннем рынке вот это все развивать? Нет же?
Нет, конечно. Обязательно надо и воевать за внешние рынки, чего мы до сих пор 25 лет не делали. Надо продвигать свою продукцию вовне.
Но если нас там пока нет...
Почти нет, да.
Почти нет. Вот как туда заходить, если не на вторых ролях?
Ну, как? Почему на вторых? Ну, естественно, в количественном отношении мы будем нам сперва на десятых ролях, но надо вести войну для того, чтобы... За то, чтобы наша сельхозтехника, наши автомобили, бренды одежды и кухня поднимались выше в долях рынка, там, во влиянии. То есть Кудрин-то говорит про вторые роли в технологических цепочках. То есть он говорит, что мы не должны производить свою одежду. Ну, давайте мы там... Нам будут привозить полуфабрикаты, мы будем тут шить дешево, там, зашнуровывать эти ботинки, отправлять их дальше. Пусть нам копеечку от стоимости кроссовок будет здесь оставлять. Мы говорим, нет, ребята, давайте стремиться к тому, чтобы кроссовки делали здесь, их бренды разрабатывали здесь, модные концепции разрабатывали здесь. И мы будем продвигать не только на внутреннем рынке, но и на внешнем рынке нашу продукцию.
Я напоминаю, что мы с Константином Бабкиным беседуем, сопредседателем Московского экономического форума, который 30-31 марта проходит. После информационного выпуска разговор продолжаем.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с сопредседателем Московского экономического форума Константином Бабкиным. Константин Анатольевич, вы в первой получасовке сказали, что в последние три года рынок производства сельхозтехники растет темпами, ну, аж до 30% в год, верно?
Не рынок, а производство. Рынок растет, но меньшими темпами.
Александр Соболь спрашивал, еще тоже чуть ранее провалилось это сообщение, а в каких еще сферах возможен такой рост, если там применить инструменты импортозамещения? Вот кроме сельхозтехники, кто еще так же рванул?
Пока еще затрудняюсь сказать, кто рванул, но может рвануть все, что живо. Вот такой вот у меня подход.
Ну, хоть какую-нибудь отрасль давайте обозначим.
Допустим, дорожное строительство? Ну, оборудование для дорожного строительства, то есть дорожно-строительная техника. Там мы занимаем 30% рынка, вот российские производители, вот в России 30% рынка занимают. Они тоже, если применить меры разумной экономической политики, да, дешевые кредиты и производителям, и потребителям, элементы протекционизма применить, снизить какие-то налоговые льготы им дать, то там вполне могут быть и темпы сравнимы.
Интересно.
Например, еще раз, любая отрасль, в которой есть в России живые производители, которые стремятся к развитию, а таких немало отраслей, и таких производителей еще больше. Вот если вот эти производители выжили в условиях гайдаровской политики, которая подавляла вот этих вот людей, которые хотят созидать в России, если они живы и еще развиваются, значит, тем самым вот эти предприятия, эти люди доказали суперконкурентоспособность свою. И если мы повернем государство и экономическую политику к ним лицом, то вот эти предприятия, многочисленные пока еще, получат шанс бурно развиваться.
Слушатель 008 возвращает нас к разговору о работе на внутреннем и внешних рынках. Он так пишет. Вы знаете, проблема в том, что если даже производителям, как вы сейчас описали, пойдут навстречу, дадут дешевые кредиты и другие удовольствия, нищее население разве сможет покупать эту продукцию по существующим сумасшедшим ценам? Или все эти производители станут экспортоориентируемыми?
Нет, локомотив – это, конечно, развитие внутреннего рынка, но, послушайте, вот если мы дадим шанс нашим производителям развиваться и увеличивать объемы своего производства, то вот эти все увеличивающиеся их обороты перейдут, в конце концов, в зарплату, потому что стоимость товара – это вложенный в производство этого товара труд. Это Адам Смит сказал такую вещь. Вот. И поэтому, если мы дадим возможность дышать нашим производителям, увеличить их производство там, в 5 раз, то в 5 раз в России больше останется зарплат. И, соответственно, покупательная способность радикально вырастет в России.
Вы полагаете, что вот эта зависимость, она мгновенно срабатывает? То есть она, да, понятна большинству, но рост производства, рост показателей ВВП мгновенно сказывается на зарплатах?
Ну, с каким-то лагом, там, с какой-то отсрочкой. Сперва предприятие начинает дышать, руководитель видит перспективу, начинает инвестировать, но это инвестирование тут же приводит к росту зарплат, потому что... Ну, нужно привлекать специалистов, нужно вкладываться в обучение людей, этим людям надо больше платить, и предприятие сможет больше позволить себе больше платить своим сотрудникам, потому что, ну, рентабельность будет выше.
Я почему вот об этом заговорил следом за слушателем, потому что есть еще... Есть такая публикация вчерашняя, по-моему, о чем говорят тренды. Это ЦБ выпускает такой ежемесячный бюллетень. И там интересное наблюдение, учитывая, что на протяжении уже вот сейчас какой третий месяц 2017 года по прогнозам на этот год темпы роста, при этом покупательная способность граждан не растет, и наблюдаемое улучшение макропоказателей, их нет для рядового гражданина. То есть Росстат отчитывается, ЦБ отчитывается, там рост, здесь рост, а для рядового гражданина это большого значения не имеет.
Ну, сейчас, конечно, рост нарисованный, искусственный, какие-то в целом по экономике положительные тенденции, они ну, не, как бы, искусственно нарисованные. Вот недавно Орешкин, министр экономики, ходил к президенту и докладывал. У нас в прошлом году все было хорошо в экономике. Нам предсказывали, что экономика упадет аж на 2%, мы упали на 0,2%. Поэтому посмотрите, какие мы молодцы. Вот если это рассматривать как успех и достижение, то, конечно, удивляться тому, что народ беднеет, не приходится. Мы-то говорим не о существующей политике, мы говорим о правильной экономической политике, при которой мы можем развиваться. Если же будет продолжаться вот действующая гайдаровская политика, а сейчас нам не снижают, а повышают налоги, держат запредельными вот эту ключевую ставку Центробанка, которая просто запрещает предприятиям развиваться. Протекционизм применяется очень робко и непоследовательно. Как сейчас протекционистские меры – это реакция на международные санкции. Если отношения с Западом потеплеют, то вот эти протекционистские меры в сельском хозяйстве, там, в других отраслях, они будут отменены, так говорит правительство. И, значит, какой смысл нам вкладываться в свои предприятия, если вот и там что-то поговорят наверху и изменят политику, опять будет выгодно не производить, а импортировать в Россию. Вот, поэтому сейчас-то, да, мы деградируем, и пока продолжается эта политика.
То, что называется укреплением рубля, у вас по этому поводу наверняка есть позиция, и наверняка вы стоите за то, чтобы...
Был в России постепенно дешевеющий рубль. Да.
Чтобы в России был постепенно дешевеющий рубль. Для того, чтобы позволить...
Ну, дешевый рубль, недорогой рубль, это значит, в валютном исчислении наши товары недорогие, дешевые.
Доступные для внутреннего потребителя.
И для экспорта тоже. Они более эффективны. Да, как бы, их валютная цена будет ниже, и больше мы сможем продать вовне. Соответственно, сможем активнее развиваться и постепенно сможем повышать зарплаты.
Нынешнее укрепление рубля вы с чем связываете?
Во-первых, это желание, это подходы руководства ЦБ, который говорит, что вот мы должны, опять же, ради тех инвесторов, спекулянтов и зарубежных, которые купили российские бумаги, мы должны вот держать рубль дорогим и постепенно его укреплять за счет золотовалютных резервов. То есть это искусственное решение, которое, опять же, преследует или защищает интересы зарубежных корпораций и подавляет российских производителей.
Но почему ЦБ заинтересован в крепком рубле или там, в дешевом долларе, если мы исходим из того, что значительная часть бюджета формируется из нефтегазовых доходов, причем экспортных?
Ну, вот у них там такая характеристика, что вот российские облигации купили, российские ценные бумаги, мировые спекулянты. Вот, если рубль подешевеет, вот они проиграют, вот эти мировые спекулянты, поэтому вот мы должны держать рубль дорогим. Вот, я не знаю, это люди, оторванные от реальности, или там, ну, я с трудом понимаю их реальную мотивацию, но вот это их прямая
хорошо. Слова. Хорошо, просто для слушателей прочитаю из вот этого бюллетеня упомянутого, напоминаю, ежемесячно ЦБ выпускает бюллетень, о чем говорят тренды, ну и там некие предсказания. Там так пишут: роль притока капитала в Россию в укреплении рубля преувеличена. То есть вот эти спекулянты пришедшие, они серьезной роли в происходящем на валютном рынке, в общем, не сыграли.
Ну, по мнению ЦБ, ну...
Ну, хорошо, просто принимаем это к сведению, да. Давно к слушателям не обращались. 7373-94,8 – это телефон нашего прямого эфира. Присоединяйтесь к беседе. Напоминаю, в студии Константин Бабкин, сопредседатель Московского экономического форума. Константин Анатольевич, наушники, пожалуйста. 7373-94,8, вы с нами. Здравствуйте.
Здравствуйте, Станислав, Москва. Да. У меня такой вопрос к товарищу, который... А на какой базе? Вот он говорит, что ихнее вот производство тракторов там, или что-то сельскохозяйственных машин увеличилось 3 раза. А на сколько там импортных составляющих частей? Это раз. И, а сколько первоначально было? То есть они скажут, что чуть не в 2 раза выросло. А первоначально сколько на первом этапе было? В штуках? Тогда будет понятно. А вот что 30%, 20% совершенно ни о чем не говорит. И какого качества технику мы выпускаем? Мы ее выпускаем, которая... Давно-давно, прадедовское еще.
Ну, давайте, да, углубимся в эту тему.
Да, ну, по темпам, по объемам. 3 года назад мы в России производили на 40 миллиардов рублей сельхозтехники. Сейчас вот в прошлом году примерно на 90. То есть не утроили, а вот чуть больше, чем удвоили. объем производства. Сколько штук? Ну, вот 5-6 тысяч комбайнов мы в России производим в год. Но это маленькие темпы, мы должны больше гораздо, мы должны 10 тысяч производить для того, чтобы поддерживать парк и обновлять его постепенно. Ну, конечно, там, у нас есть еще большой потенциал дальнейшего движения. Вот, в отношении процента иностранных комплектующих. Все очень по-разному в разных видах техники, но если брать комбайны, то там в стоимости комбайна примерно 15% импортных комплектующих. Вот, ну, я с вами согласен, что база низкая, и мы в России должны не на 90 миллиардов производить, а на 200 миллиардов сельхозтехники.
7373 94.8, телефон прямого эфира, вас слушаем дальше. Здравствуйте.
Здравствуйте, мне хотелось бы узнать, будет ли поставлен вопрос на форуме об образовании, потому что уже дальше некуда, коммерциализация дошла уже до ручки, во всех школах всех заставляют платные услуги, и часть денег родителей отходит департаментам, в частности в Москве. Все московские школы имеют платные кружки, заставляют делать, и платные продленки, куда родители не все могут детей отдавать, дети болтаются по улицам.
И... Услышали вас, спасибо.
Понятно, да, обязательно будем обсуждать и проблемы образования, и медицинского обслуживания. У нас пройдет порядка 30 мероприятий, которые не только экономики касаются, но и более широко смотрят на проблемы общества. И мы в дальнее будущее бросаем взгляд в технологическое. Там у нас есть будет отдельный круглый стол под руководством.
А вы согласны с позицией, что образование должно быть бесплатным? Ну, то есть доступное образование – это бесплатное образование?
Мой личный подход, конечно, да, да. Ну, как бы основа доступное, качественное образование должно быть бесплатным. Конечно, и платное тоже должно быть.
И государство должно за счет налогоплательщиков, за счет вообще вот всей этой своей налоговой бюджетной базы, это все обеспечивать.
Да, да.
Мировой опыт о том же говорит? Ну, то есть преуспевающие именно по части образования страны, они свою систему образования строят на том, что государство обеспечивает его?
Ну, мир разноцветный в этом отношении. Ну, вот можно посмотреть на Финляндию. Uh-huh. Я с удовольствием на нее смотрю в этом отношении. И финская система образования, она очень сильно копирует советскую. Там бесплатное образование доступно для всех. И высшее, и среднее.
Срочное сообщение. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Оксаны Севастиди. Это жительница Сочи, которая была осуждена на 7 лет тюрьмы за госизмену. Если вы помните, это случай с отправкой СМС в 2008 году с сообщением о, возможно, о движении российских войск в Абхазию. То есть вот еще одно решение о помиловании вот в череде последних решений, касающихся Эльдара Дадина, например, и прочих. Вот, это просто срочное сообщение, отвлеклись на мгновение. 7373948, возвращаемся к беседе со слушателями. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваш вопрос.
Это Андрей Долгопрудный. Значит, у меня такой даже как бы не вопрос, а комментарий. Все вот говорят, что надо как бы выпускать продукцию у нас в стране. Ну что толку? Главное, это рынки сбыта. Если мы начнем выпускать продукцию, затоварим всю стране, куда мы будем это сбывать. Изначально это рынки сбыта. И именно из-за них начинаются войны, из-за них начинается конкуренция. Не с того конца подход к проблеме.
Спасибо за вопрос. Вопрос правильный. Но проблема состоит в том, что за последние четверть века мы наших производителей поставили в условия неравной конкуренции по сравнению с зарубежными их коллегами. У нас, еще раз, более дорогие кредиты, более высокие налоги и отсутствие защиты как на внутреннем и на внешнем рынках. Вот. Нужно изменить политику для того, чтобы расширить рынок сбыта для наших производителей, выстроив, не дай бог, не непроницаемый забор, а создав всего лишь равные условия конкуренции между нашими и зарубежными производителями. И с помощью вот этих мер, и с помощью, конечно, активной работы тех самых наших производителей, мы сможем, во-первых, отвоевать свой рынок и продвинуться на внешних рынках.
Но вот все-таки историю, которую вы описали, она касается строго внутреннего рынка.
Нет, ну, почему? Только... И на внешних рынках тоже мы должны бороться. Нет, и должны бороться не корпорации в отдельности, а система государства-корпорации. Вот, то есть нужна и активная политика государства, и, конечно, работа предприятий активная.
222-й спрашивает, а наш рынок в 150 миллионов – это мало? Ну, то есть, я думаю, он говорит о том, что если ориентироваться только на потребителя здешнего нашего.
Ну, во-первых, это уже достаточно для того, чтобы поднять экономику в несколько раза в три. Во-вторых, конечно, нам нужно укреплять наш таможенный союз, его расширять, и это уже рынок 250 миллионов человек. Вот. Ну и, конечно, надо бороться и за рынки дальнего зарубежья.
Присоединяйтесь к разговору. 7373948, телефон эфира. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире,
алло,
пожалуйста.
Алло, добрый день, да. Я, конечно, согласен, да, с тем, что вот говорит гость, да, но позволит ли вот это внешнее управление, ну, элита финансовая мировая, вот нам как бы вырваться из их объятий, и готово ли наше высшее руководство к таким кардинальным изменениям? Спасибо.
Ну, руководство готово или нет, ну, если изменения оно не проводит, то, наверное, не готово, но... То, что президент дал поручение подготовить альтернативные стратегии, какие-то новые стратегии, это говорит, что вот руководство размышляет над этим вопросом. Вот. Но еще раз, мы должны ориентироваться не столько на руководство, сколько на наш народ, будить его желание, силы, активность общественную. Тогда все у нас получится, если мы разбудим.
Слушатель Скиф переформулирует вопрос, который, в общем, как кажется, я пытался задавать и слушатели ранее. Он спрашивает так, конкретно про форум. Так в чем конкретно будет изменение в экономике предложено? Какие экономические основания появятся, которых раньше не существовало?
Так, еще раз.
Какие основания появятся для роста экономики, которых раньше не существовало? Вот из набора предложений, на которые ориентируется форум, который мы рассчитываем услышать на форуме.
Ну, самая выгодная экономическая активность в России будет. Это не добывание нефти и газа, не работа в госбанках и в других госкорпорациях. Самое выгодное, там, можно будет легче всего сделать карьеру и заработать денег, проявить свой талант в несырьевом производстве, в машиностроении, в сельском хозяйстве.
Почему это будет так?
Потому что мы снизим налоги, потому что мы дадим дешевые кредиты тем, кто хочет работать, и мы защитим их на внутреннем и на внешнем рынках.
Налоги будут снижены за счет чего? За счет урезания бюджетных расходов? Ну, то есть бюджет будет рассчитывать на меньшее, но можем и меньше собирать тогда, примитивно говоря.
Сейчас в России очень высокие налоги. Россия, ну, наша экономика задавлена налогами. И почему-то наше правительство думает, что чем выше оно поднимет налоги, тем больше у него денег образуется. И таким образом мы задавили тех, кто хочет работать вот этим прессом. Мы предлагаем снизить налоги, причем так, чтобы выигрыши оказались в первую очередь те, кто инвестирует в развитие, те, кто производит в России, ну и вкладывается в модернизацию. Вот. Ну, если мы скопируем хотя бы ту же налоговую систему, как Америка имеет, то у нас на 40% подешевеет и сырье, и в два раза дешевле будет вкладываться в развитие, потому что мы вернем инвест-льготы тем, кто вкладывается в развитие. Вот, то есть, еще раз, мы предлагаем снизить налоги, при этом сделать более богатым государство за счет того, что налогооблагаемая база
станет больше. Больше, да, станет предпринимательской активности.
Да, да.
Федорович спрашивает, ну а что нужно сделать для повышения потребительского спроса, главного двигателя экономики, как он говорит?
Первая вещь – это мы расширим рынок сбыта для наших производителей за счет элементов протекционизма, то есть мы дадим большую долю на внутреннем рынке и защитим их на внешних рынках. Мы дадим им пространство для жизни, это первое. Второе – эти производители станут больше производить, а вот это вот увеличат свои обороты, а обороты предприятий – это в конечном счете зарплата их сотрудников. Вот, таким образом мы увеличиваем и рынок сбыта, и покупательную способность нашего населения.
Встречаются в практике предпринимательской действительно ситуации, когда зарплаты на предприятиях или даже в группе предприятий, в холдинге, может быть, увеличивались именно за счет того, что прибыль предприятия росла. То есть я с трудом представляю, что предприниматель рассуждает так. То есть должен предприниматель с какой-то такой гиперсоциальной активностью.
Но мы рассматриваем не отдельное предприятие, мы рассматриваем всю страну, всю целую экономику. И любая страна, которая вот испытала период бурного экономического роста, в этой стране обязательно население стало более богатым. Вот посмотрите на Китай. 30 лет назад мы над ними смеялись, они ездили на велосипедах, кушали, там, говорили, что работают за плошку риса в день, ходят в одинаковой одежде. Сейчас Китай по доходу на душу населения опередил Россию.
Факт. Вот. 7373-94,8, присоединяйтесь. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Меня зовут Игорь Евгеньевич.
Пожалуйста.
У меня вопрос вот какой. В Советском Союзе мы, как говорится, имели бесплатное жилье, имели бесплатное образование, очень низкие цены на движение в транспорте, в любом транспорте, и уровень жизни был, я считаю, менее зависим от обстановки, которая существует в данное время. Теперь мы имеем что? Цены на жилье. То есть гражданин России не может уже на свои трудовые купить квартиру. Это отпадает. Второе. Налоги на все виды жизнедеятельности человека включены.
Суть вашего сравнения мы поняли. К вопросу могли бы перейти? Извините, что перебиваю. Времени мало.
Я хотел бы спросить, улучшится ли уровень жизни российского человека в настоящее время при тех условиях, которые мы имеем в настоящее время? Будьте добры.
Да, спасибо. При этой политике, при гайдаровской, шансов на улучшение уровня жизни нету. Все идет к тому, что Россия будет добывать нефть, газ, их экспортировать и больше ничего не делать. И все нужное для жизни газовиков и нефтяников ввозить. Да? В этой парадигме вот 50 миллионов людей, они являются дармоедами, они не нужны, им, их не нужно учить, они кушают пособие, ну, пособие не должно быть слишком высоким, и жилье строить для этих людей с точки зрения либерального государства смысла нет. Вот, поэтому в этой политике шансы на перспективу улучшения уровня жизни нет. Но при разумной экономической политике, где главной ценностью государства будет человек труда, созидающий человек, то обязательно уровень дохода вырастет.
58 минут сейчас, 11 часов 58 минут, у нас 2 минуты. Словосочетание «структурные реформы» на протяжении всего прошлого года многократно экспертами упоминалось. На вашем форуме будут какие-то платформы, где это тоже будет звучать? Вот что мы считаем структурными реформами хотя бы?
А я не знаю, что там, вот это как раз Кудрин и гайдаровцы вкладывают в понятие «структурные реформы». Вот для меня это загадка. Мы говорим вот понятные вещи, там налоговая реформа, реформа внешнеторговой политики, что такое структурная реформа, я не знаю.
7373948, ну, минута еще есть на последний вопрос от слушателя. Здравствуйте. Алло, коротко, пожалуйста. Как знаете. 7373948, вас приглашаем в эфир. Здравствуйте.
Добрый день. У меня два коротеньких вопроса. Гражданин говорил про комбайны, производство комбайнов. У меня первый вопрос, естественно. Какое количество было экспортировано комбайнов только не в наши там недоразвитые республики, а действительно за рубеж? Это первое. И второе. На сегодняшний день доля государства в управлении экономикой около 70%. Вопрос. Каким образом он собирается снижать эту долю в будущем?
Спасибо.
Во-первых, называть недоразвитыми республики там, бывшего Советского Союза,
ну, мне кажется, не обижаться, просто вот конкретно.
Ну, не соответствует действительности, потому что мы там конкурируем с ведущими мировыми брендами в этих республиках. Эти республики, многие из них опережают по уровню развития Россию. Вот, процентов 10 мы экспортируем из России за пределы Таможенного союза.
Есть ли необходимость снижать долю участия государства в экономике? Слушатели определяют, как 70%, но...
Я думаю, да.
да.
Что ж, ну, вынужден так блицем на эти два вопроса отвечать. Спасибо вам за беседу. Константин Бабкин был в студии, сопредседатель Московского экономического форума, который пройдет в столице 30-31 марта. Прощаемся на этом. Далее
приглашаем новости. Вас.